Алиса Ганеева. Жених и невеста. Роман. Глава первая. Бутыль незнакомца. Когда мы, промокшие, вбежали в полупустой вагон и плюхнулись на ободранную скамейку, Артур, не переставая, смеялся. «Ха-ха-ха! Вы сумасшедшие! Политсобрание в 21 веке!» В окна электрички тарабанил дождь. Мы ехали на дачу к каким-то богебным друзьям Марины, с которой я работала в подвале московского суда, подшивая и переписывая бумаги. Платили нам крохи. Писанина сводила пальцы до боли, ладони пачкались въедливыми чернилами. Но мы почему-то считали эту бессмысленную пытку какой-никакой, а практикой. Артур, Маринин приятель, с удовольствием слушал про наши судебные нравы. Он уже куражился, хотя вроде и не выпил. Хохотал, переспрашивал, в запале хлопал себя поляшком. «Бомба! Это бомба!» «Да, Артурчик, это не фантастика», — кокетливо поддакивала Марина. «Начиная с этой недели, мы приходим на полчаса раньше, чтобы всем коллективам на планерке обсудить мировые новости, крепче сплотиться против врага». «Какого врага?» «Опасного врага, ощерившего гнилую пасть», — чеканила Марина, «который мечтает разбить наши скрепы». «Духовные скрепы?» «Разумеется, духовные, Артурчик». Двери, ведущие в тамбур, со скрипом раздвинулись, и вошел довольно неотесанный наружности человек с аккордеоном в резиновых сапогах. Он играл что-то плаксивое, мелодия казалась знакомой, и я чуть было не наклонилась к Марине за подсказкой. Но, устыдившись своего невежества, вильнула ногой и раздумала. «А вы, Патя, давно в Москве?» — обратился ко мне Артурчик сквозь звуки аккордеона. «Год!» — закричала я ему в ухо, перегибаясь через Марину. «Мне старший брат предложил попробовать поработать в Москве». Я, правда, не стала уточнять, что, собственно, на год меня и приглашали. И вот он уже истек, и мне, по всей видимости, придется возвращаться домой в свой поселок. Так и неугаданная мною мелодия уплывала от нас по проходу в соседний вагон. За стеклами мчался, подпрыгивая в брызгах дождя и не желая нас отпускать июньский город. Было довольно прохладно для лета. Марина куталась в кофту и зачем-то разъясняла Артуру. «Учти, твою самбуку Патя пить не будет. Она не пьющая. У них же в стране это мусульманство. Правда, Патя?» Марина никак не могла выучить, что я вообще-то не иностранка и пить себе не запрещаю. Но я решила не перебивать. «И приставать к ней тоже нельзя», — продолжала Марина. «А не то от нее женихи откажутся».
«У тебя что, много женихов?»
— заерзал от восторга Артур. «Да нет, у меня никаких женихов», — возмутилась я. Марина, конечно, имела в виду тех нескольких недотеп, с которыми я таскалась на свидание. Один набрел на меня в сетевой группе и стал сыпать цитатами из книг по достижению успеха и популярной психологии. Строил из себя опытного мыслителя. Разузнав, что зазнайка из моих родных краев, я оживилась и согласилась из любопытства встретиться. О, какая же это была ошибка! Кавалер оказался высоким, но большеголовым, с неприятно мелкими глазками. Я подумала, было бежать прямо с места встречи, но он приметил меня издали и замахал свернутым в трубочку журналом «Деньги». Видно, угадал по фотографии. «Чем промышляешь?» — задал он сразу довольно странный вопрос. «Ничем. Я ведь не промышленник», — выдавила я, раздражаясь. Мы уже двинулись по улице и прошли несколько шагов, прежде чем он отреагировал. Как сказал Гилберт Честертон, человек, который хотя бы отчасти не юморист... Лишь отчасти человек. Мне стало смешно, что он снова блеснул цитатой. Как будто он целыми днями заучивал их из толстого сборника. «Читаешь деньги?» — кивнула я на журнал, чтобы что-то сказать. «Нет, я их делаю», — ухмыльнулся он назидательно, явно любуясь своей остротой. И тут же, как будто опровергая самого себя, остановился у самого дешевого, набитого народом фастфуда. «Приглашаю». Дальше были мучительные 40 минут в очереди на кассу, а потом еще за общим столиком с подростками-скейтбордистами. Большеголовый продолжал душить меня афоризмами, позыркивать своими черниченками и скрипеть картонным стаканчиком кофе по рассыпанному на столике сахарному песку. Он твердил, будто в его родном селе девушки так мучительно хотят за него замуж,
что без конца плетут ахинею о том, как он им якобы названивает. Взбудораженные родители девушек потом прибегают к его домашним и жалуются, мол, ваш молодец вконец замучил наших девочек звонками, так пускай теперь женится. Но большеголовый тот еще воробей, так просто в ковш не залезет. Да, иногда он и вправду по слабости дает девушкам повод надеяться, но, как сказал Уинстон Черчилль, дурак тот, кто ни разу не ошибался. Под конец он сделал царственный жест. Заявил все так же покровительственно, что мы сейчас немедленно отправимся в торговый центр выбирать ему брюки. Как будто приобщал к святыне. Я вскочила и забормотала, что никуда не пойду, и вообще страшно спешу на рабочую встречу. Хотя какая у меня могла быть рабочая встреча? И сбежала, не оборачиваясь. Он потом звонил, писал, как тебе я? Потом, не дождавшись, ты очень странная, у тебя поистине жуткий характер. Потом, как жизнь деловая, и окончательно выдохся. Не успела я отойти от этого дурацкого эпизода, как меня вызвал брат, у которого я живу. Объявил, что его начальник на химическом предприятии, наш земляк, собрался меня знакомить со своим то ли внуком, то ли племянником. Это было странно, но я, конечно, не возражала. Меня забрали вечером у суда. За рулем был шофер, а сам начальник брата расположился вместе со мной на заднем сиденье. Это был бодрый пожилой мужчина, на вид лет 60, но на деле разменявший уже 80. Сканировал меня хитрющими глазами, выспрашивал про мою работу, а потом с упоением, то и дело хихикая про себя, зажурчал о своей. Можно было подумать, что он не отделом химического предприятия заведует, а волшебным лесом с единорогами. Уже в ресторане, угощая меня царскими блюдами, запеченный под сырной шапкой язык, сваренная с коньяком взбитая телятина, осетр в лаваше и так далее и тому подобное, дед вдруг разоткровенничался. «Я за все свои 83 года ни разу не был влюблен». Я поразилась. «Ни разу? Но у вас жена, внуки». «Ну и что?» — лукаво прищурился он. «Я женился только потому, что мама, упрашивая меня завести семью, начала снимать платок. Вы сами понимаете, позор для горца, если мать при нем разматывает платок». Я понимала плохо, но он продолжал. «Смирился, женился. И сколько же моей жене пришлось вытерпеть? Да я и до нее гулял». И он поведал, как, будучи молодым, участвовал в качестве летчика-истребителя в одном международном конфликте между арабами и евреями. Советы к этой операции официально отношения не имели, и чтобы хоть как-то замаскировать свое вмешательство, мобилизовали летчиков из национальных республик. Именно для того, чтобы те переговаривались по рациям на своих языках, а чужая разведка принимала их за арабов. «А как же вы друг друга понимали?» — удивлялась я этой провальной затеей. «Вряд ли кто-то из летчиков знал, например, ваш лакский. А если вы все говорили по-русски, то в чем смысл маскировки?» Но старик меня не слышал, он упивался воспоминаниями. На их военной базе в столовой работала некая Маша, писанная русская красавица. У Маши был жених из местных, но ей хватило одного единственного вальса с моим стариком, тогда еще бравым летчиком, чтобы забыть жениха напрочь. Она ходила за ним по пятам, отравляя своей красотой, но он не сдавался. Перед самой моей демобилизацией, в последнюю ночь, Маша пришла ко мне и пролежала... Сейчас я могу спокойно об этом говорить. Пролежала на моей кровати голая, умоляя принять ее невинность. Но для меня это всегда было под запретом. Я никогда не портил девушек. Она понимала, что видит меня в последний раз, плакала, чуть ли не на коленях просила оставить ей на память этот подарок. Наутро я отправил ее из своей комнаты в прежнем нетронутом виде.
«Но вы ее ужасно обидели», — вырвалось у меня. «Наверняка быть вот так вот отвергнутой — ужасная рана».
Она потом мне в этом как раз призналась.
«Вы ее встретили?»
«Через 27 лет в московском метро. Еду в вагоне, а напротив меня сидит грузная такая, побитая жизнью незнакомая женщина. Смотрит на меня, не отрываясь, и плачет. Слезы текут ручьями. Потом поезд остановился, она поднялась. Мне тоже нужно было выходить. Мы пошли друг за другом в одну сторону,
к эскалатору. Двинулись через ступеньку рядом. Она выше, а я за ней. И тут она оборачивается и молча обнимает меня. Так мы до самого верха и простояли.
Это была Маша?
Да. По сравнению со мной она очень сильно изменилась. Мы завернули в кофейню и долго болтали. Она рассказала, что стала встречаться со своим женихом, и тот меня ненавидел, пока не обнаружил после свадьбы, что жена девственница. Он же был, как и все, уверен, что я с ней гулял. Зауважал меня за сбереженную невесту. Поминал, оказывается, добрым словом. Но жизнь у Маши сложилась нехорошо. Ни любви, ни радости. Тяжелая работа, хозяйство. Муж запил. А вот если бы у бедняжки была та ночь, если бы я тогда поддался, она, кто знает, была бы счастливее.
Пока я слушала старика и ела, мне думалось, что он, конечно, преувеличивает, пускает пыль в глаза. Что, кстати, довольно странно, учитывая его роль дедушки-свата. И где же, в конце концов, внук или племянник? Но никто не появлялся.
— Сколько вам лет?
— спросил вдруг старик. — 25.
— Очень жаль, очень жаль.
Он изменился в лице, опуская глаза в тарелку.
— Я хотел познакомить вас с внуком, но вы старше него.
Я ощутила едкую досаду не то на неделикатного старика, не то на брата, который не прояснил эту деталь гораздо раньше.
И вообще, внук давно живет с подружкой. Мне это не нравится, вот я и решил вмешаться. Но вы, к сожалению, на целых 2 года его старше. Засиделись в девушках.
Когда я на следующий день рассказал об этом брату, то ты сам на меня напустился.
Конечно, он прав. Скоро на тебя никто не посмотрит.
«Не надо копировать свою маму», — вмешалась Люся. «Люся — это русская жена брата, отчего мои родители до сих пор на нервах. Перед свадьбой до самого последнего момента выжидали, не рассылали приглашения. Вдруг сын передумает. Маме все время чудится, что от чужих женщин добра не жди. Что ее любимого сына бросят, облапошат, высосут из него кровь, вытянут жилы. К тому же Люся никак не рожала. Они с братом объездили всевозможных врачей, те хором твердили, что оба супруга в совершенном порядке, но забеременеть Люся все равно не могла. Папина мама, моя бабушка, звонившая по этому поводу из нашего поселка, заключила, что царя небесного нужно как-нибудь умилостивить, съездить за амулетом с сабабом к шейху, и тогда, может быть, он соблаговолит. Сноска. От арабского «причина». Талисман, обычно в виде кожаного треугольника, со вшитыми внутрь аятом из Корана и вольной молитвой, написанной на листочке духовным лицом. Ношение сабабов осуждается салафитами как проявление многобожия и неверия. Брат только посмеялся. Электричка затормозила на нужной нам станции у влажного лесочка с одинокой платформой. Дождь уже прошел. Мы спустились с платформы на дорожку, соображая, куда свернуть. Из-под дерева за нами внимательно наблюдал мужчина лет 50, ничем, кроме зеленого плаща, непримечательный. Марина заметила его и закричала. «Простите, пожалуйста, а дачный кооператив в какую сторону?»
«Дачный? Сейчас объясню».
Добродушно откликнулся мужчина и похлюпал по травке навстречу.
«Идите прямо по дорожке, потом свернете налево и у шлагбаума, не доходя до забора, снова сверните, только направо. Запомнили?»
«Прямо, налево, направо», — затараторил Артур.
«А вино у меня не купите? Домашнее, сам делаю».
Мужчина вытащил из непонятно откуда взявшейся старой авоськи большую бутылку с самодельной этикеткой, на которой виднелась буква «Х», а дальше неразборчиво.
«Нет, спасибо, конечно, но мы у незнакомцев вино не берем», — отрезала Марина.
«А почему нет?» — заортачился Артур. «Давайте купим, я заплачу».
«Дело не в деньгах». — нахмурилась Марина, но мужчина в зеленом плаще уже передавал, улыбаясь, бутылку Артуру. Весь оставшийся путь, пока не дошли до нужного дома, мы молчали и ежились, как будто после ссоры. На крыльце курили несколько человек в фетровых телках и с пирсингованными губами. Артур остался с ними, а мы вошли по скрипучим доскам на деревянную веранду с большим заставленным стопками кухонным столом, старой плитой, приземистым холодильником и непонятными рогожами, беспорядочно сваленными на пол. На рогожах
Маленькими кучками сидели или лежали гости и увлеченно общались, не обращая на нас никакого внимания. Я уже думала, куда бы мне притулиться, как к Марине подлетел огромный рыжий детина, поднял ее в воздух и закричал: «Пилорама приехала!» Я удивилась и только хотела спросить, что это за кличка, как Марина начала меня представлять как свою подругу.
«Она чеченка!»
— заорал ворвавшийся Артур. «Я не чеченка», — решила я уточнить. «Черкешенка?» — манерно поинтересовался худющий, как молоток, брюнет в бесформенном вязаном свитере.
«Юрий, известный общественный деятель», — представил его рыжий детина.
«Но там, где терек протекает, черкешенку я увидал, взор девы сердце приковал», — продекламировал Юрий. «Можно сказать, почти угадали», — махнула я рукой. «Я из тех краев». «А я воевал на Кавказе. И даже был ранен», — также манерно заявил Юрий. Мы неожиданно оторвались от Марины и Рыжего и оказались, как и прочие гости, сидящими на рогоже. Это было в 90-е. Вы не поверите, я был русский офицер, но я сочувствовал горцам, их свободолюбию. «Кажется, вы путаете 90-е с 19 веком», — засмеялась я, видя, как он завирается. Брюнета это задело. Он поднес рюмку с брусничной, кажется, настойкой красным губам, и глянул искоса. «Вот вы хихикаете. А сейчас у вас есть реальный шанс донести до российской элиты, чего хочет Кавказ», — прогудел он томно и глухо, явно имея в виду под элитой себя самого. «Вы такие громкие слова произносите. В смысле, чего хочет? Того же, чего и остальные, наверное. Работающие системы. Законов? Ну, в том числе. Правда, идеальные законы у всех свои. А вы знаете, у вас есть что-то аристократическое». Он взял мою руку и неожиданно поцеловал ее. «Представляете, какой будет фурор, если мы заключим брак?»
«Почему фурор?»
«Известный общественный деятель и чеченка. Дагестанка.
Тем более.
Но вы, наверное, невинны». Я засмеялась его прямолинейности. «Вас опекают? Контролируют? Каждый месяц на проверку к гинекологу?» Продолжал он дознание. Я чуть было не фыркнула. «С чего вы взяли?» Но потом осеклась, решив для безопасности согласиться. «Да, вообще-то проверяют. И братья строгие. Строгие». Отозвалась я эхом, вспомнив, как легко брат отпустил меня с Мариной. Юрий со вздохом откинулся назад. Я озиралась вокруг.